Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня инок Киприан Бурков, насельник Высокопетровского монастыря в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Киприан, обычно мы называем вот этот час, в котором мы сейчас с вами на волнах радиостанции «Вера» беседуем, программой «Путь к священству». Но вы инок, то есть еще пока не священник, в том смысле, что пока таинство рукоположения над вами совершено не было. Хотя сейчас до программы нам рассказывали, что решение такое есть у священначалия, план такие есть. Поэтому наш с вами сегодняшний разговор, вот он такой, путь к иночеству, к монашеству, ну и к священству, как к перспективе, может быть, вы тоже об этом скажете. Людям, погруженным в православную медиасреду, ваше имя, конечно же, знакомо. Есть много интервью, рассказов про вас, про вашу жизнь, про ваше военное прошлое, про то, как вы через разные испытания проходили, испытания очень тяжелые, и в итоге пришли к Богу и к иночеству. Но вот военное прошлое, военные действия, тяжелые ранения,
клиническая
смерть. Вот на этом пути какое, как вам кажется, главное событие было, которое вот во всей этой череде событий оказалось ключевым для прихода к вере и к Богу?
Я бы назвал два таких ключевых события. Первое – это участие в боевых действиях в Афганистане. Перед Афганистаном я, знаете, был молодым парнем, и ни рыба, ни мясо. Я помню, как меня батя мой уговаривал, говорит, давай в партию вступать. А я не хотел. Он говорил, почему? Я говорю, потому что вот слышишь там на пленумах одно, а в жизни как бы другое, вот какое-то вот несоответствие. Вот. На что он мне говорил, надо же вступать, чтобы бороться, как говорится, внутри, за чистоту, как говорится, рядов.
Систему разлагать изнутри.
Вообще-то, на самом деле, все-таки моральный кодекс строителей коммунизма списан с Евангелия. Поэтому в отношении нравственного, патриотического воспитания, это как раз было хорошее воспитание в советское время, и даже те же пленумы ЦК были о формировании нового человека. Как бы то ни было, вот это несоответствие меня не увлекало ни в партию, и, в общем-то, я... Стержня во мне не было. Вот были какие-то такие шарахания стороны в сторону или размышления на эту тему. Хотя воспитание все-таки, я считаю, мне было дано хорошее. И в моем воспитании сыграла роль бабушка, и дедушка, и мама, и папа, конечно. Дедушка, он всю первую, вторую Отечественную войну прошел. Вот, и я с детства помню его рассказ один, правда, помню, когда он с другим ветераном сидел и вот рассказывал, как они выходили из окружения, а я сидел с коробочкой наград и там вот их перебирал, это был еще дошкольный возраст, вот мне как-то это запомнилось, как их 13 человек в 41-м году вышло из окружения, и дед, конечно, он был такой крепкий, я бы сказал, крестьянин, кстати, он был лесничим. И поэтому мы жили на кордоне, я каждое лето жил у дедушки на кордоне, в лесу, сказки Пушкина были у меня наяву, вот, и общение с природой живой, с белочками, там, и ужей ловили, и я прошел весь крестьянский труд, то есть я вот этот труд... Прополку, поливку, боронить, копнить, сеять. Я все прошел с самого малого детства. И это очень здорово. Когда ребенок живет и воспитывается на природе, воспитывается вот именно трудом на земле. Это очень здорово. Бабушка, бабушка, это как всегда такая, это как сказка, да, вот она мне те же сказки, стихи читала, вот придет, да, тогда дед там стриг баранов, да, а она вот из этой шерсти на предельной машине носки вязала, дед там валенки делал, это все была ручная работа, и все на моих глазах. Вот. И вот эти сказки Пушкина она мне рассказывала маленькому ребенку. Это тоже закладывало, конечно, в душу такое очень доброе, хорошее. И украинские народные песни, вот, которые она пела. Вот. И когда я вот выпускался из военного училища и ехал на Дальний Восток служить, она мне написала вот на небольшом листочке из блокнотика такое, ну, наставление, что ли, напутствие, да, и вот там раз 20 употреблялось слово «совесть». Не иди, прислушивайся к совести, не иди против совести, живи по совести, вот все о совести, о совести. А ведь совесть – это глаз Божий в человеке. Совесть, да, весть. Который от кого? От кого-то второго. Кто второй? Это ангел Божий, который вестник. Вот он и доносит эту весть нам от Бога. Вот, а мама, она мне запомнилась в моем воспитании, когда я соврал один раз, побоялся сказать правду, потерял 3 рубля, вот, и что-то там напридумывал. Ну, мама меня тут же разоблачила и сказала: сынок, никогда не обманывай. Не надо бояться говорить правду, какой бы она ни была. Единожды солгав, кто ж тебе поверит, да? Даже маленькая ложь подрывает доверие к человеку уже, ну, капитально. Вот мне это запомнилось, я старался больше никогда не обманывать. А батя учил меня: сам погибай, товарища, вручай. Божья заповедь. Нет больше той любви, чем жизнь отдать за друзей своих. И вот это в Афганистане, в общем-то, во мне и сработало. И, может быть, поэтому я и не хотел вступать в партию, потому что вот это как бы по совести не получалось, что-то как-то не срасталось. Но вот пройдя боевые действия, вот во мне появился стержень. То есть вот такое ключевое, скажем, нравственное отношение и решимость. Я после этого решил вот именно вступить в партию. Вот. То есть как во времена Великой Отечественной войны, вот фильм, да, смотрели же, в бой идут одни старики, да, когда там принимают партию, в партию шли ведь действительно, и коммунисты шли впереди. Но это коммунисты, это люди были наиболее такие, ну, честные, что ли. Поэтому всегда надо различать в то же советское время однопартийный аппарат чиновничий. Чиновники, они везде чиновники. А другое дело люди, которые, для которых коммунизм – это светлое будущее, пусть оно утопическое, пусть оно без Бога, но оно все-таки к хорошему вело. Вот. Просто другое дело, что партия заменила собой Бога, да, партия «Честь, ум и совесть нашей эпохи», как это было. У нас, кстати, в авиации, интересное, на штабе ВВС, ну, вернее, на штабе полка была надпись, плакат: «Каждую бомбу, ракету в цель». А ниже другая. Наша цель – коммунизм.
Хорошо, вы сказали 2 важнейших события, которые имели ключевое значение для обращения к Богу. Вот служба в Афганистане, не знаю, наверное, включающая ранение.
Не для обращения к Богу, а вот во мне появился стержень, который мне позволил пройти испытания потом властью, когда я был советником президента России, когда я бизнесом занимался и был богатым человеком. И мне удалось пройти эти испытания, искушения, да, властью и деньгами, ну, не испортившись. То есть для меня не должность была как цель, а должность была как средство что-то сделать полезное. И само ранение, вот оно именно благодаря ранению, вот этот стержень во мне укрепился полностью. Вот, потому что дальше моя жизнь уже складывалась в оказании помощи другим ребятам, прежде всего сначала афганцам, а потом и всем другим, кто пострадал на войне, получил какое-то увечье. И до сих пор, в общем-то, моя жизнь связана именно с оказанием помощи другим.
Тут, может быть, надо, конечно, сказать нашим слушателям, что это было не просто ранение. Да, а тем, кто не знает, напомню, что итоговым результатом этого ранения была ампутация ног ниже колен.
И вот таким образом, можно сказать, я начал исполнять Божию заповедь, ну, вернее, стараться исполнять «возлюби ближнего своего, как самого себя». Но себя я не умел любить тогда, но ближнего как-то старался, как мог. Вот. А вторым ключевым моментом, конечно, это был 2009 год, когда меня попросили молиться за семью одного экстрасенса. Вот, которая женщина, приехавшая из Казахстана на битву экстрасенсов номер 7. Вот, а я тогда был знаком уже с экстрасенсами, ну, не по своей воле познакомился.
Вас попросили молиться?
Да.
Но это серьезно.
Ну, там случилась такая история, что женщины, многодетные мамы, пятеро детей, и, в общем, с ними начала происходить какая-то... Для меня тогда не совсем понятная история. Там кто-то по ночам приходит, куда-то хочет забрать на тот свет, умертвить. Мама там уже 3 дня не ела, при смерти была, все ждали, когда она умрет, и твердила только одну фразу, что Розу не трогайте, лучше меня заберите. А Роза это как раз была экстрасенсом. Вот. Я тогда был, конечно, а я был депутатом, я готовился стать губернатором Курганской области. Вот у меня было все хорошо, успех, все хорошо, все есть. Отпуск уже не интересно где-то там на Канарах или где-то еще проводить, а вот в космос бы слетать.
Жена,
вот что-то
сын.
Новенькое, угу. Да, а так уже все как-то обыденно, неинтересно. В общем, как говорится, к тому времени все цели, которые может перед собой ставить человек в обычной своей жизни, там, карьера, известность, в общем, то, что гордыню нашу превозносит, в принципе, они были достигнуты. Были написаны и книги обо мне, и, ну, в общем, известность и все остальное было. Ну, это было уже как-то все не главным для меня, слава богу, опять-таки, благодаря тем испытаниям, которые мне пришлось пройти. Но вот когда я начал молиться, я просто как русский офицер, ну, сказали молиться, я говорю, а почему я-то... Роза сказала, вас Бог любит. Я помню тогда так, ну, Бог, наверное, всех любит. Вот, начал молиться. Ну, и тот, который сидит на левом плече, как говорят в народе, бесенок, да, образно выражаясь, сказал, Бурков, ты чё? Ты куда? Ты чё тут собрался делать? Ты всю жизнь был наш. Ты собрался Богу молиться? Да за нашего слугу не дадим. И, в общем, пошла духовная брань, самая серьезная, самая настоящая, полный полтергейст в доме, с физическим воздействием на меня. То есть я получал затрещины, молясь от кого-то невидимого. И вот я так начал познавать духовный мир, и что он реально существует. Я полгода после этого еще говорил, что если бы не со мной, бы никогда не поверил. Вот. Ну, конечно, предвестником всего этого были и другие события. Это были и, как говорят, летающие тарелки, да, которые заставляли подумать, да, а что это такое? Это что, инопланетяне или что это? Да, вот. Когда, тем более, ты не один это видишь, да, как говорится, целой компании. Вот, и была клиническая смерть, и были вещи и сны, тот же подрыв на мине мне приснился. Это все заставляло задуматься, а есть кто-то там вот что-то, и я уже не отвергал это, конечно, особенно после клинической смерти, вот, о которой я узнал спустя 3 года, что это все-таки была клиническая смерть, что я 3 раза уходил на тот свет. Это мне хирург рассказал, который меня перевел, Владимир Кузьмич Николенко. Ну, это меня как-то не приводило ближе к Богу. Да, я потом крестился в 94-м году, но это, знаете, крестился как балбес. Просто мне уговорила тетя моя, сестра моего отца, говорит, ну, Валерка, что ты, давай надо креститься. В 90-е годы все же рванули креститься, так сказать, вроде как к Богу. Ну, я также за компанию. Но я тогда получил тоже испытание. Правда, я тогда не связывал, что это вот есть взаимосвязь, как говорится, демонического нападения с теми проблемами, которые мне пошли. Ну, на самом-то деле, ведь крещение, ты плюешь на сатану, отвергаешь его, да, и становишься воином Христовым. Но если ты как воин не подготовился к войне, ты получишь от врага. Я и получил тогда. Это потом до меня дошло, что это было все вот как раз в результате крещения, все вот это искушение, которое потом пошло, испытание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Инок Киприан Бурков, насельник Высокопетровского монастыря в Москве, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Отец Киприан, ну, вы знаете, вот если почитать вашу биографию, интервью, даже совсем немного коснуться, совершенно очевидно, что ваша жизнь – это такой калейдоскоп чудес и событий, и очень много вы говорите о неком стуке Божьем, который так или иначе проявлялся в вашей жизни разными событиями, разными чудесами. Когда вы были советником президента Российской Федерации, вы ездили в Рим, если я не ошибаюсь, по проблемам инвалидов. И там митрополит Петерим, Нечаев, легендарный совершенно, рассказывал вам о православии, значит, об его отличии от католицизма. И с патриархом Алексеем II вы общались на эту тему. И вообще было очень много прекрасных каких-то людей, которые были вплетены в вашу жизнь, может быть, даже без понимания с вашей стороны в тот момент. Это сейчас вы как-то оглядываясь на это все, можете это чудесно как-то все совершенно проанализировать, всю иррациональность происходящего в вашей жизни, все огромное количество чудес. И вот мне что хочется спросить. Всегда, когда вот какая-то такая судьба, очевидно, что она и человек Вадим промыслом Божьим, это совершенно очевидно, ты вот читаешь, смотришь, думаешь, вот это да. Всегда происходит некое событие, которое в конце концов все-таки всем вот этим звоночкам, стукам, знакам, чудесам, ну вот ставит уже окончательную такую какую-то вот такое двоеточие, после которого начинается уже духовная жизнь. А в одном из ваших интервью вы сказали, что когда у вас действительно было все, и семья, и вы занимали высокую должность в Кургане, да, и как бы все было, вот сейчас вы сказали, что только в космос не летал, и казалось бы, вот все мы стремимся, да, в мирском смысле, там, к каким-то вот таким вот профессиональным высотам. Вы начинаете, молиться за эту женщину, как вы сейчас сказали, но в этом интервью вы говорите о том, что вообще потеряли все смыслы. То есть вы как бы настолько внутренне почувствовали себя опустошенным, что либо куда-то двигаться вообще вверх и менять все, либо вообще непонятно, что будет дальше. Вот эта молитва, она была как-то сопряжена с неким внутренним желанием свою жизнь изменить?
Нет, в тот момент не было. Понимаете, ведь Господь, вообще Господь вот ведет к себе, как говорится, каждого разными путями, но на этих путях всегда Он создает обстоятельства, ну, например, ранение, да, угу. Клиническая смерть. Угу. Но Он еще и помогает через людей, прежде всего, потому что любовь проявляется к ближнему через оказание помощи ближнему. И вот такими ближними для меня стали, которые заложили во мне доброе отношение к церкви, к священнослужителям. Это был вот владыка Петерим Нечаев, с которым мы ездили за рубеж. Угу. По благословению Святейшего я включал его в делегацию, вот на все такие, чтобы наша церковь присутствовала, да, вот во всех таких международных мероприятиях социального характера. И, конечно, я обогащался просто капитально от владыки Петерима. Вот всем, чем он делился, всем своим знанием, он настолько да, был интересный. Конечно, да. Мы с ним вообще были, ну, я бы не побоюсь сказать, друзьями. Угу. Мы с ним вообще-то познакомились еще до того, как я стал советником президента, когда только формировалась афганская организация. Угу. И в 88 году был такой слет афганцев новороссийский, ЦК КПСС, ВЛКСМ создавали вот такую организацию афганскую при ЦК ВЛКСМ. А у нас была идея вообще создать самостоятельную организацию. И вот мы потом втроем встречались, владыка Петерим, один еще парень наш из ФСБ, угу. Ну тогда КГБ,
да.
И я, потому что я эту идею озвучил, и она попала в эфир, конечно, на меня сразу обратили внимание. Вот. Именно в том плане, что это он тут со своей идеей да. вылез. И вот тогда была такая встреча, мы три единомышленника. Я не был тогда с владыкой Петеримом знаком, был с ним знаком другой человек. И вот мы втроем оказались и обсуждали, как вот такую организацию создать. Вот это было первое мое с ним знакомство. А потом вот как-то так через это, он же занимался помощью тоже и заботился об афганцах. И вот он, можно сказать, окормлял, да, в той или иной степени. И вот так у нас раз за разом пошли встречи. Потом я стал советником президента. И вот когда возникали такие международные мероприятия, вот я обращался к святейшим, чтобы от кого-то включить от церкви. Вот. И, конечно, вот это общение со святейшим патриархом, да, и с владыкой Петерием во мне заложили вот такое доброе очень отношение к духовенству. И вот уже было, знаете, такое, с одной стороны, я уже столкнулся к тому времени вот с такими явлениями, скажем, мистического характера, ну, как клиническая смерть, там, как неопознанные объекты, вещи и сны, да. Вот, и, с другой стороны, рассказы владыки Петерима по этим же вопросам, да, то есть у меня складывалась картинка, и я уже стал человеком тогда не просто не отвергающим Бога, но я стал говорить, да, есть какой-то высший разум. И, кстати, когда моя была первая встреча с экстрасенсом, с которым меня познакомили, бывший военный врач, вот, это мои сподвижники в Кургане, решили там, так сказать, поинтересоваться моим перспективам моего будущего в Кургане. Вот, и мне позвонили, сказали, вот, говорят, хорошие, вот с вами хочет встретиться там экстрасенс. Я понятия не имел, кто такие экстрасенсы, что там за битва, где она идет. Вот я тогда посмотрел, так мне это впечатлило, думаю, интересно, ничего себе, какие дары-то, таланты, да, и вот я встретился, и я помню, вот мы всю ночь разговаривали, я его спросил, я говорю, Саш, говорю, а как ты, Бог действительно есть? Говорю, конечно. И там еще интересный был момент в нашем разговоре, я говорю, а как, вот откуда такие у тебя способности, там, так определяешь, да? Он говорит, ну, у нас у каждого есть свой инструктор, который подсказывает.
Вас это не смутило тогда?
Ну, я же откуда знал? Я был далекий от вероучения вообще. Я понятия не имел о бесах, об ангелах. Ну, так, простонародье слышал, что там на левом плече, на правом сидит. Ну, мало ли, кто что говорит, да? Я же к этому относился так поверхностно. Вот. И я тогда думаю, инструктор, да, какой инструктор, да. Это я потом понял. Мне говорили в то время, что у меня скоро самого третий глаз откроется. Слава богу, не открылся.
А такое знакомство с церковью, с церковной жизнью, как началось?
А, ну вот, оно, знаете, вот ключевой момент. Вот когда меня Бог, как я говорю, взял за шиворот и сказал, Бурков, хватит тебе заниматься ерундой. Вся твоя социалка, которой ты занимаешься, там пытаешься помочь, на самом деле, ну, мало что стоит. Да, это как средство необходимо на каком-то этапе, но ведь как раз вот эта помощь ближнему, к чему меня привела, что я как раз полностью в этом разочаровался, я понял одну простую вещь. Вот знаете, есть фотография во времен Отечественной войны, немецкий солдат у разбитого орудия сидит, взявшись за голову. Вот я точно в такой же позе сидел, взявшись за голову, и думал, и чего дальше делать? Я убедился в простой вещи. Если человек не меняется, бессмысленно ему помогать в решении его социальных бытовых вопросов. Потому что сегодня ты решил его один вопрос, он завтра к тебе придет и скажет, а давай еще. То есть, помогая, мы можем привести человека даже к иждивенчеству. Он будет требовать больше. А если ты скажешь ему, что нет, дорогой, ты должен сам это, а мы тогда тебя не изберем больше. То есть, понимаете, вот когда я был депутатом на последнем этапе, как говорится, то я вот именно с этим и сталкивался, что люди к тебе приходят, как к депутату, просят помочь, вот ты с ними разговариваешь, говоришь, а вот вы писали письмо сами? Нет. А вот что вы не написали, там не обратились? Ну, у нас же выезд для этого. Ну, подождите, а вы же для чего? Что вы сами-то должны что-то делать? И вот, но ключевым было, знаете, это выборы в Кургане в местный парламент, в совет. И была команда ребят, которых я тогда подобрал, я же был областным депутатом. Хорошие ребята все, ну, чтобы вот своей командой войти туда, потому что я дальше там намеревался мэром стать. Для начала до губернаторства. Вот. И опрос за неделю до выборов показал, что за наших ребят народ проголосует. То есть на каждом избирательном участке наши кандидаты побеждали.
Какой это год?
Это 2009 год.
Угу.
А, в общем-то, известно, и за неделю до выборов изменить результат уже нельзя. И когда в день выборов мы также прозванивали тех же самых людей, а мы проиграли, все кандидаты проиграли выборы. И мы были в шоке, как так? И начали обзванивать тех же самых людей, которые нам говорили, что они будут голосовать за наших кандидатов. И они, я думал, что махинация власть сделала какую-то, да? А люди подтвердили, что они переменили свое мнение. Вопрос, а почему? Вы же лицом к лицу встречались, да, всю предвыборную кампанию. Вы хотели голосовать, и вдруг вы меняете свое мнение в последние дни и голосуете за других? Ответы были простые. Смысл их сводился к одному. Да, мы думали, они хорошие ребята, но они изрисовали нам все стены, накидали там нам всякие бумажки дурные, да, вот. А потом мы прочитали, них оказывается, они такие сякие. То есть, ну, как говорят
не было
политики,
воли Божией.
Наши противники бросили Чернуху. Они разрисовали стены, голосуйте
понятно.
За меня. Люди смотрят, ну ничего, совсем мужики с ума сошли, не будем за них голосовать. И люди изменили мнение. Так вот я и подумал, ну как так? Получается, человек может в корне изменить свое мнение, просто поверив какой-то вот этой вот, ну, бросу всякой гадости. Ну и что тогда ради таких людей стараться? Если они тебя сегодня... А Христа вспоминаем, осана вышни, да, бросаем там пальмовые ветви, и потом через несколько дней распни его. Вот какие люди.
Светлый вечер на Радио Вера. У нас в гостях инок Киприан Бурков, насельник Высокопетровского монастыря в Москве. У микрофонов Константин Мацан и Кира Вавриентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер на Радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера продолжается. У нас сегодня в гостях инок Киприан Бурков, насельник Высокопетровского монастыря в Москве. В студии микрофона Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Но вот ваша история про выборы очень интересная и острая. Меня только смущает фраза «И что ради таких людей стараться?» А разве вот... Ну, Христос, он же за тех людей, которые его предали на распятие, собственно говоря, и распялся,
Ну, тогда были то есть, мысли такие.
Мне кажется, ваша мысль да. тут несколько тоньше, чем просто разочарование в людях.
Вот смотрите, ведь Христос пришел не устраивать социальную жизнь.
Да.
Он пришел спасти нас, да, то есть дать нам шанс спастись. А я-то занимался как раз социальной деятельностью. Uh-huh. Именно социальная деятельность меня привела к пониманию того, что если человек не меняется, бесполезно благоустраивать его жизнь. Он все равно будет таким, каким он остался. Ни на шаг не приблизится к Богу. Поэтому я и зашел в тупик тогда. А что дальше делать? Ты как белка в колесе ради людей, а в ответ что? Ну, образно выражаясь, распни его.
То есть это не про то, что как это, людишки не те, да, а про то, что цена усилий, вкладываемых в какое-то дело, не оправдывает себя. Нужно как-то на другое употреблять усилия.
Это утопическая цель – устраивать благосостояние. Если цель президента, власти в целом, да, повысить благосостояние, это цель утопическая. И мы можем это увидеть за все последнее время в нашей же собственной стране.
И как вы отсюда вы сделали шаг к церкви?
А дальше вот я не знал, что делать. Ну, то есть, что дальше делать? Я до этого уже, знаете, я был всегда оптимистом, я всегда верил, что я добьюсь того, что добьюсь, и добивался, решал все проблемы. Не было ни разу, чтобы где-то я проиграл, как говорится, в чем-то. Вот. Но вот тут надо было понять, что дальше делать. Социалка, все, я понял, что бесполезно. Люди должны меняться как-то, и тогда вот они, может быть, станут счастливее. И еще, кстати, был интересный момент. Один наш парнишка, афганец с высокой ампутацией, Армия дала ему квартиру хорошую в Крылатском, Москве. Значит, он женился на медсестричке из госпиталя. Народили детей, все было хорошо, но у него одна была проблема. Не было коляски, на которой можно было бы по квартире передвигаться. У него ампутация очень высокая, и те еще в те времена протезы, которые были, ну, тут, ну что, до туалета как? Вот только на руках, да, на попе на руках. Вот. А мне подарили в Германии складную титановую легкую коляску. И я отвез ему ее. Вы знаете, когда он на нее сел и начал раз и в туалет, и на кухню, то есть он везде может, то есть, передвигаться. Он, знаете, буквально бальный танец устраивал, значит, вальс на этой коляске. И там дети радуются, жена радуется, все радуются. Я думаю, осчастливил. Прошло некоторое время. И как-то он мне звонит уже поздно вечером, ну, чувствую под допингом немножко, и говорит, ну, Валер, приедь ко мне. Я говорю, что, проблема? Проблема. Ну, хорошо, давай, протрезвеешь, приеду. Приехал к нему, сидит один в квартире. Рядом стоят, значит, протезы, коляска, вот, ну и эти костыли. Ну, начинаем разговаривать. История простая. От него ушла жена с детьми. И вот он рассказывает, как это произошло. Понимает, что он сам виноват, сам неправ был. И вот когда он это рассказывал, в один момент, разозлившись на самого себя, он берет вот эти костыли и со всего размаха бьет по вот этой титановой коляске. А он десантник, здоровый такой. У него вот эти костыли просто загибаются. Вот если бы она была не из титана, там прогнулся бы металл. И вот вы знаете, вот в это мгновение у меня произошло опять осознание. Его счастье не в коляске, а вот жена и дети. Вот, вот для него ценность, а не вот эта коляска. Он ее чуть сейчас не разломал. Она для них ничего, ну, некоторое удобство.
Интересно,
и
да.
Все. И вот я тогда, это был такой первый звонок для меня, что вот это благоустройство разного рода, оно не приносит счастья. Да, оно удобство, да, оно хорошо, но оно не делает человека счастливым. И никакая социалка человека счастливым не делает. Я имел все, я стал счастливым, я пришел к тому, что сидел как вот этот немецкий солдат и не знал, что делать дальше. Тоска, разочарование, апатия, ну, как говорится, чуть ли не уныние, да?
И когда все начало меняться?
А вот в тот момент меняться, Господь, да, образно выражаясь, сказал: Мурков, ну что, убедился? Все, хватит тебе на фронте социальной борьбы за справедливость, за правду какую-то человеческую, за социальное благополучие бороться. Давай-ка на духовный фронт. Вот давай молись за экстрасенса и ее семью. И я начал.
Ну, то есть вы вообще ничего не знали тогда глубоко о церкви и не были вообще включены в эту всю историю? И вы начали просто молиться за чужого человека? Вот.
Да.
Это удивительно.
Ну, я просто поехал в Савино-Сторожевский монастырь, который ближний к даче, купил там молитвослов, посмотрел там, выбрал себе молитовки о детях, о родителях, о оптинских старцев, филарета московского, которые мне понравились тогда, и начал ими молиться.
То есть вы помогали физически, вы увидели, что помощь людям физически – это недостаточно, нужно делать что-то еще. Вас это попросили молиться, и вы думаете: о, это попробую помочь так. Такая логика была? Или все
да,
же?
Вы правы. Целью ставить социальное благополучие – это утопическая цель.
Вы в этом разочаровались, и вот в этот момент вам предлагают помолиться.
Ну, не предлагают, а берут за шиворот и вперед.
Почему именно вам?
Ну, это не ко мне вопрос.
Ага, поняла.
Ну, значит, время пришло.
Ну, отец Киприан, вы же понимаете, что если сейчас какой-то вот, дорогие радиослушатели, это в домашних условиях лучше не повторять, потому что если кто-то сейчас возьмет и самочинно решит молиться за человека, который находится, тем более, вот в таком вот заблуждении серьезном, то можно подвергнуться таким непростым испытаниям, которым вы, кстати, отец Киприан, как раз и подверглись в тот момент.
Я вам скажу, был один случай, что я чуть не погиб.
Вот. То есть это очень серьезные вещи.
Когда после... Я получил два перелома. Машина просто, как вот словами моего брата выражаясь, я, говорит, такого никогда не видел. Когда машина вдруг приподнимается, в воздухе разворачивается и несется на два дерева. Два дерева ломаются, одно бьет по крыше, прогибает. И если бы я сидел прямо, то по голове бы я получил удар. Второе дерево ломается, бьет почему-то снизу. Удар был такой, что у меня протезы загнулись. Я на них стоять не мог, они скривились. И меня спасла афганская привычка. Я сразу прыгнул направо, сидя за рулем, но меня дерево все-таки достало, да, и получил перелом в плече.
Ну, то есть так по касательной Господь берег, но по касательной задевало. Да.
Перед этим было сновидение вот этой Рози, тогда уже и Устини, вот, о том, что надо немедленно осветить квартиру и машину. Ну, не складывалось. То батюшка занят, то другое, а потом уже накануне мне, а мы должны были с братом ехать в центр Иоанна Кронштадтского к игумену
Анатолию
Берестову. Угу. Да. Вот, и долго ждали этой встречи, и вот вдруг этот день наступает, а я так и не успел. Но накануне мне прямо снится ночью сон, авария.
Так.
Один в один произошло. Вот, а еще утром, когда мы сели в машину, я вот завожу машину, вдруг такой стук из-под капота, ну, я вечером ставил машину, ничего подобного не было. Причем такой сильнейший звук, открываю капот, пытаюсь понять, откуда идет звук. Но вот как раз он идет не из мотора, и не здесь, а вот где-то вот, где вроде пространство пустое. Я звоню водителю, говорю: Костя, что с этим делать? Ехать-то можно? Нет, я в машинах не очень разбираюсь, как говорится. Ну, он посоветовал доехать до ближайшего там центра. Доехали кое-как. Но ехать было страшно, потому что такой звук, думаешь, ну сейчас заклинит мотор и так далее. Вот. Доехали. Мастера смотрят, понять ничего не могут, делают диагностику, ничего не понятно, а звук идет. Но ехать или не ехать, можно, нет? Они говорят: ну, не знаем, но нам надо все-таки ехать. Выехали, вот там был поворот так вот, змейкой такой. Я вот только выхожу из змейки, вот просто притрагиваюсь к педали, я даже не успел нажать, и вдруг это вот буквально машину приподнимает, то есть такой, и вот несет прям как в сновидении. Я после этого приехал к своему духовному наставнику, вот игумену Пантелеимону.
То есть наставник уже был?
Да, конечно, Гудину. Вот, и говорю: ну что такое вообще происходит? Ну мало того, что за трещины получил, тут чуть не убили. Говорит: а что ты хочешь? Ты отбираешь, это его слова дословно, ты отбираешь у них духовную пищу. Но сам-то ты еще весь в грехах лежишь, ты же пока духовно слаб. Поэтому ты что думал, что бесы будут спокойно смотреть, что ты помогаешь экстрасенсу, там алкозависимому, наркозависимому, там мусульманину, протестанту? У меня там целый букет был людей, которые, ну...
То есть это был не единственный такой случай?
Нет, там целая команда была, я их всех возил как раз к игумену, он нас всех окормлял. Вот, вот он так и сказал, говорит: а Бог попускает, потому что ты сам еще слаб. И вот давай-ка очищайся, укрепляйся Духом Божиим.
Отец Киприан, ну вот мы вас так тщательно спрашиваем вот обо всех вот этих вехах вашего жизненного пути, чтобы так уже подойти к главному, почему вы все-таки в монахи решили уйти? То есть понятно, что вы набрали уже теперь команду людей, которым вы помогали на тот момент. Кстати, с тех пор ситуация не изменилась, у вас теперь просто центр душепопечения. Опять же, вы в одну войну, да, сменили на другую. Но так или иначе, вы все равно продолжаете быть вот в этом неком пекле. Но об этом мы еще поговорим. А почему монашество? То есть у вас же на тот момент была семья. Как бы все очень благополучно. Ну хорошо, даже благополучие отбрасываем. Вы же могли просто начать ходить в храм, молиться, причащаться, исповедоваться, помогать людям. Хорошо. Но тут все очень радикально. Опять же, все вот как в течение всей вашей жизни. Все очень радикально.
Вы понимаете, когда Господь меня призвал, скажем так, уже за шиворот взял, мне было 52 года. Но в монашество меня постригли в 59 лет. Так вот, я о монашестве вообще даже не мечтал и не рассматривал как свой путь в монашество какой-то. Потому что, ну, несерьезно было бы в этом возрасте, там, 59 лет, думать о монашестве. Ну,
ну
как
да,
говорится, горбатого могилы исправит.
Это...
Ну, какой у меня устоявшийся характер.
Да, развернулось, да, резко все.
Я просто столкнулся один раз, когда вот Иустину, мы ездили в женский монастырь, ну, чтобы ее взять, там, хотел поинтересоваться, могут ли ее взять на какое-то время, может быть, там, с перспективой монахини. Вот. А мне игуменья сказала, вот дословно, она не перспективна. Я тогда еще удивился, говорю, что значит не перспективна. Ну, ей сколько лет? Для меня это было, конечно, удивление такое, а при чем здесь возраст, да? Но это заставило задуматься. И поэтому я, если переключать на себя, то в 59 лет в монашество, будучи женатым, без двух ног, ну, это же не социальное учреждение, да? Вот, и потом, ну, что там со мной делать-то уже? Вот. Поэтому у меня был вопрос, насколько будет востребован мое знание, опыт, да, государственной, общественной там деятельности в церкви. Ну, не более того. Ну, так и то меня уже задействовали, я и пел в храме, и там как раз вот один батюшка попросил центр патриотический создать для молодежи. Мы даже купили паралет, чтобы детей вывозить в небо. И пока не примет крещение, не уверует, не спускаться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях инок Киприан Бурков, насельник Высокопетровского монастыря в Москве. У микрофонов Константин Мацан и Кирилл Аврентьев. Да-да, отец Киприан. Как там все дальше развивалось?
А дальше было просто. А другой батюшка, он попросил меня... Ну, сделать из его приюта реабилитационный центр. Вот, поскольку эта тема была на протяжении всей моей, как говорится, сознательной жизни после ранения. И когда мы с моим товарищем взялись за это дело, ну, первые шаги, да, и батюшка как-то звонит, говорит, поедем за благословением к старцу Илью. И мы поехали, вот его помощники, мы с Костей, вот, приехали в Переделкино, и когда служба закончилась, ну, батюшка ушел туда в алтарь, и потом он выходит со старцем, подзывает нас, мы втроем подходим к ним, и батюшка начинает нас представлять, а старец Илий сразу же, как мы только подошли, он сразу так подходит, Костя рядом со мной стоит, берет его за руку и говорит, вот, священником будешь.
Это вашему...
Ну, моему товарищу, другу, да. Кстати, он священник уже. Вот. А Костя тогда, мы с ним вместе богословские курсы заканчивали. Ну, он вообще тоже о священстве никогда не думал. Ну, вот тогда старец так сказал, вот сразу. Ну, нас батюшка представил, меня старец спросил, ну, вернее, повернулся ко мне так вопросительно, да, я попросил его просто помолиться за Иустину. А потом нам тут же батюшка сказал, что давайте идите, сейчас мы придем, и тогда у вас будет отдельный разговор со старцем, значит, так что готовьте вопросы. Ну, и мы стояли, ждали, когда... Но я размышлял, ну, о чем спрашивать? Он на моих глазах подошел к Косте и сказал, священником будешь. Но если ему есть что мне сказать, он мне и сам скажет. А о чем мне его спрашивать? Ну, я не находил вопроса. Поэтому мы дождались, старец переговорил с одним, потом с Костей, потом подошел ко мне, вот. И на меня смотрит. А я стою, молчу, я не знаю просто, что сказать. Вот. И вот батюшка, отец Владимир Иванов, он, знаете, такой с ростом с меня только раза в три шире. У него кулак, как моя голова. И он мне сзади между лопаток своим этим кулачищем бабах, спрашивай. А я чуть от этого толчка на старце чуть не упал. Я же на протезах все-таки, тут толчок, я там засеменил ногами, так наклонился, чуть ли не падая уже, и выпалил вдруг. Скажите, батюшка, если Божья воля, на постриг меня в монахи. Вот я сам потом, вот как, это же надо же было сформулировать.
Вы не готовили этот вопрос?
Если Божья воля.
Это же надо.
Вот, и я в голову-то поднимаю, после как это выпалил, а он на меня смотрит и молчит. Ну, я вижу, что он уже не со мной, он где-то там в другом месте. Вот. Ну, в общем, как говорится, возникла неловкая пауза, мы оба молчим, и я тогда уже наклоняюсь, говорю: «Батюшка, да благословите». И опять тишина. Но я так про себя: ну вот, попал. И начинаю подниматься, и тут его рука опускается, благословляю. Я выпрямляюсь, он пошел со своим помощником, поворачивается ко мне и говорит: «Но сначала добрый самарянин». Это был вопрос, да, что за добрый самарянин. Но потом я узнал от батюшки, что он благословил так назвать центр. Я думал, значит, сначала я должен помочь создать центр, а потом уже вот как-то будет монашество. Но батюшка в течение месяца, вот Великого Поста, это было в начале поста, передумал создавать этот центр реабилитации. Но поскольку об этом уже знали и в синодальном отделе, и в епархиальном отделе, что мы должны, вот этот центр должен быть, уже комиссия собиралась к батюшке приехать, но мы сообщили, что вот, как говорится, не будет центра. Нас позвали в синодальный отдел, Валера Доронкин, который вот эти вопросы курирует, он центр по координации, как по утверждению трезвости возглавляет. И вот он спросил тогда нас, говорит: «Кто благословлял?» Я говорю: «Старец или на центр вот этот, да?» Он говорит: «Ну, при нас позвонил помощнику старца, говорит, езжайте, вас ждут». И мы опять в переделку, когда мы с Костей приехали, стоим, с Костей разговариваем, ждем старца, нам сказали, где стоять, на улице там. И Костя мне все про дачу. Вот сейчас, а конец поста, уже вот, вот-вот май месяц, да, говорит, вот поеду на дачу, а у него под Оптиной, под Козельском дача, там забор завалился, надо забор поставить, надо грядки, надо там то все, все, и все мне про дачу, дачу и дачу. И вот идет старец, ну, вокруг него, как всегда, куча народу. Потом помощник его отделяет и к нам подводит. А Костя стоит справа от меня. Старец сразу подходит к Косте, берет его за руку и говорит: «Так ты на дачу или в священники?» Костя глазами хлоп-хлоп-хлоп, говорит: «Священники». «Нет, я тебя спрашиваю, ты на дачу или в священники?» «На дачу, то есть священники, батюшка, священники». «Ну вот иди и учись». Поворачивается ко мне, говорит: «Ну, а ты что?» Я говорю: «Так вот вы благословили тогда на центр, да, добрый самарянин, но вот батюшка отказался, я не знаю, что дальше делать. Ну, пойдем». И вот пошли в храму, к храму, и он мне начал рассказывать, каким должен быть центр. То есть он мне обрисовал, что это из себя должно представлять. Вот. И, ну, да, он мне говорит, что должен быть центр, должен быть вот таким, значит. Мы подходим к храму уже, ему заходить туда, на службу, останавливаемся. А я-то не в доме, а где делать этот центр? Ну, с каким батюшкой, да, где, как? И я задаю вопрос, говорю: «Так а с кем мне его делать-то, как?» Он говорит: «Самостоятельно». И вот вы знаете, с тех пор пытались и игумен нашего монастыря сделать центр, и при Российском православном университете, и при монастыре. И другие обращались там, чтобы это было как-то... Ничего не получается. И вот до сих пор центр существует вне церкви, то есть не является каким-то центром в рамках РПЦ. И более того, теперь уже у нас есть научно-практический институт религиозно-ориентированной психологии и психотерапии. И при нем научно, вот этот наш центр душепопечения и реабилитации.
Психического, психологического здоровья, икону Божией Матери, всех скорбящих.
Да, да. И, кстати, вот тоже интересный момент. Вот как раз игумен Петр, это бывший наш наместник Петровского монастыря, он как раз мне ставил задачу, вот когда вот он хотел центр, чтобы был при университете, работать с военнослужащими, с госпиталями начать. И мы начали прорабатывать этот вопрос, но потом его... перевели, как говорится, на другое место, и этот вопрос вот...
А иночество, отец Киприан, как все-таки, когда с центром более-менее стало понятно, как иночество появилось все-таки все же в вашей жизни?
А, иночество?
Жена отпустила, мы так понимаем уже из интервью других, что ну, жена отпустила, благословила вас.
Сказала: «Слава Богу, пусть идет монахи». Вот, прошел год, буквально через год и один месяц, жил я себе спокойно. Как раз как говорится, те страждущие, которые были у меня, разъехались, наступило лето, я думал, сейчас отдохну, немножко отдохну, и вдруг звонок с Киргизстана, с архиерейского подворья, от благочинного. И буквально он мне говорит следующее. Ну, там, здрасте, здрасте, как говорится, а потом говорит, вчера был у владыки, владыка благословил послечь тебя монахи, так что ждем тебя в апостольский пост, приезжай. Вот представьте, я себе живу, никого не трогаю. Да. А мне говорят, приезжай в Киргизстан через месяц на постриг в монахи. Я ему ничего не сказал, я сказал, понял. Потом подумал, думаю, ну как, я не готов. Это... Прошла неделя, я ему звоню. Я говорю, может, перенесем это как-то на следующий, потому что я, у меня не одежда, ну я не готов. Да, вот. Не-не-не, вчера был у владыки, он уже подписал распоряжение о постриге. Так что все. Я говорю, что, и перенести? Нет, нельзя. Ну, вот я взял и поехал.
Я как женщина все равно про семью спрашиваю, с Киприна. Как отпустили?
Да что, ну, я когда первый раз услышал вопрос, вот как ваша жена отреагировала на то, что вы монахи, я сказал так. Это было там на прямом эфире, на Челябинском телевидении. Вот, девушка спросила меня вот об этом. Как жена отнеслась к тому, что вы монахи? Вопрос, конечно, был неожиданный, но я нашелся. Я сказал, если женщина проживет с таким мужчиной, как я, более 20 лет, то когда он придет к ней и скажет ей, милая, можно я уйду в монахи? Она скажет, ну, наконец-то, понятно. Слава Богу. Вот. Так что, слава Богу и спасибо жене, что она меня отпустила.
Поняла.
Да, и написала бумагу, да, что она не возражает против пострига меня в монахи. Мне сразу, кстати, сказали, не разводись, потому что это не, ну, как-то некрасиво, да, что ты вот специально ради этого разводишься. Тогда еще не было нового положения о монашеских монастырях, и, в принципе, такое было возможно. Мы сейчас с ней в прошлом году развелись формально, да, как говорится, ну, мы с ней вместе, понятно, давно уже не жили вместе, дружить дружим до сих пор, да, но порознь живем. У меня своя, как говорится, жизнь, у меня своя. Вот, но развестись пришлось в прошлом году, потому что дальнейший постриг в мантию по новому положению ты должен быть обязательно не обременен супружескими узами.
Поэтому, даже формально. Да,
да, но сейчас такое положение новое было принято о монашеских монастырях. Поэтому, чтобы постричь в мантию, мне сказали, надо официальный развод. Ну, пошли, подали заявление, развелись.
Ваша цитата, к сожалению, совсем чуть-чуть у нас остается времени. «Знаете, что я вам скажу? Есть три подвига. Подвиг на войне, подвиг в миру, в повседневной жизни и подвиг монашеский. Я имею все три опыта. Я был на войне, я жил в миру, был женат, и сейчас я в монастыре. Вы это примерно одинаково оцениваете по уровню духовной и душевной нагрузки?»
Ну, только это не совсем та цитата, которую я говорил, потому что, да, есть подвиг и на войне, есть подвиг в миру, может быть, да, и подвиг в монашестве, мы знаем о наших прославленных монахах, но это не касательно меня, что, типа, я имею уже
все
три
подвига.
Да, нет,
да,
это,
да.
Это неправильно так трактовать. Вот. Другое дело, что, да, можно совершать подвиг, как говорится, где угодно. Просто действительно я был на войне, да, и понял, что такое подвиг на войне, пожил в миру и понял, что иногда оставаться самим собой и рискнуть уже не жизнью, а мнением о тебе, репутацией какой-то, в миру гораздо сложнее, потому что...
На войне там все ясно.
Ну, да, там другого там варианта нету. А здесь ты можешь пройти, образно выражаясь, мимо. Ты можешь сказать, да ладно, меня это не касается. Не,
с малодушием.
Не полезно. Это даже не малодушие, а просто, знаете, такая отстраненность. Это я свое уже сделал.
Да.
И вот остаться, не проходить мимо и... Ну, делать то, что должен, невзирая, что тебе подумают, кто тебе что скажет, пострадает ли твоя карьера, то есть не думая о себе любимом, это надо иметь некое мужество в миру. А в монашестве, ну, тут другая, конечно, история. Здесь очень непросто быть внутри монахом, особенно когда у тебя послушание, и они больше связаны с общественно-церковной жизнью. Это очень сложно, и в прошлом году, когда вот я был поставлен на послушание работы с ранеными, и в Великий пост как раз, и я через день, через два ездил в госпиталя, и, в общем, с точки зрения монашеской, я отвратительно провел пост. Как говорится, Господи вечером, Господи утром, и все остальное в ходе там, Господи помилуй. Вот, то есть не так вот как бы хотелось мне уединиться там, ну и посвятить пост Богу, да. Вот, и я пришел на Пасху вот с таким состоянием, ну, как говорится, Господи, прости, что я самым худшим образом в этот раз провел пост. Он мне такую благодать дал, и я понял, что для Бога было важно не моя там молитва, вот сидя в келье, отстранённо от жизни, да, а вот как раз ему и важно было, чтобы я ездил и помогал раненым ребятам, чтобы я с ними общался, послужил им.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Удивительная судьба сегодня предстала перед нами. Спасибо огромное. Инна Киприан-Бурков, насельник Высокопетровского монастыря в Москве, провел сегодня с нами этот светлый вечер. В студии микрофона была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».